говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В США в штате Нью-Гэмпшир прошли первичные выборы, на которых избирались кандидаты в президенты от Демократической республиканской партии. В Донецкой и Ростовской области суд продолжает допрос одного из ключевых свидетелей по делу Надежды Савченко. Чиновник в Ленинградской области прожил месяц на сумму, аналогичную минимальному размеру оплаты труда, чтобы доказать, что этих денег недостаточно для нормальной жизни. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в США, в штате Нью-Гэмпшир, во вторник прошли первичные выборы, на которых избирались кандидаты в президенты от Демократической и Республиканской партий. Победу у демократов с большим отрывом одержал сенатор Берни Сандерс, у республиканцев Дональд Трамп. Победа в Нью-Гэмпшире считают важным фактором для оценки предвыборных шансов кандидатов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Победа Дональда Трампа у республиканцев и Берни Сандерса у демократов на выборах в Нью-Гэмпшире ожидалась. Неожиданным оказался их отрыв от своих преследователей. Сандерс получил почти две трети голосов избирателей демократов, заставив Хиллари Клинтон довольствоваться лишь 40% голосов. Дональд Трамп получил около трети голосов республиканцев, но при этом оказавшийся на втором месте губернатор штата Огайо Джон Кейсик привлек на свою сторону наполовину меньше избирателей. Сразу три кандидата республиканца, Тед Круз, Джеб Буш и Марк Рубио, набирали по 10-11% голосов. Для Дональда Трампа, потратившего на предвыборную агитацию и организацию кампании в штате значительно меньше средств, чем соперники, и полагавшегося на свою известность, результаты голосования стали доказательством мощи его кандидатуры. Берни Сандерсу, совсем недавно воспринимавшемуся многими в качестве безнадежного маргинала социал-демократической ориентации, разгром соперницы Хиллари Клинтон дал поводы для новых надежд. Вот как оценивает значение первых президентских праймерис 2016 года Уильям Померанц, сотрудник центра Вудро Вильсона в Вашингтоне.
В отличие от Айовы, где выборы кандидатов представляют собой уникальный процесс, своего рода смесь митинга, дебатов и голосования, первичные выборы в Нью-Гэмпшире представляют собой традиционное голосование, во время которого избиратели отмечают имена своих кандидатов в избирательных бюллетенях. В силу простоты этой процедуры уровень участия избирателей в выборах в Нью-Гэмпшире гораздо выше, чем в Айове. Именно поэтому эти выборы можно рассматривать как первое реальное испытание кандидатов в президенты, так сказать, широким американским электоратом. Насколько эти выборы важны для Дональда Трампа, как вы считаете? Мы можем удостовериться в реальности феномена Трампа. По результатам этого голосования можно будет судить об истинном уровне его поддержки. Опросы показывают, что его предпочитает около 30% республиканского электората. Это, в общем, подтверждают результаты праймерис в Нью-Гэмпшире. Он доказывает, что его взгляды вызывают симпатию у определенной прослойки американцев, которым, например, близко его обещание защищать интересы Америки и их интересы, или его публичные выпады против политического класса. Это не означает, что эти люди верят во все, что он говорит, но им нравится его манера поведения, его франдерство. Эти люди не ощутили на себе явного улучшения экономической ситуации за годы президентства Барака Обамы. Ясно, что Трамп нашел к ним дорогу, то, что он говорит, созвучно их тревогам. Как вы считаете, чего Кремлю стоит ожидать в результате этих президентских выборов? Говорят, что там очень надеются на победу Трампа, ожидая значительного улучшения двусторонних отношений. Я не знаю, окажется ли Трамп, в конце концов, в Белом доме. Мне кажется, что существует лишь минимальный шанс такого развития событий. Трамп утверждает, что он может успешно вести дело с кем угодно, заключать сделки с любым партнером, включая Путина. Но я далеко в этом не уверен, потому что слишком серьезны конфликты между двумя нашими странами. Я предполагаю, что кто бы ни стал американским президентом, этот человек не будет спешить идти на компромиссы с Россией за счет Украины или вступать в переговоры с Москвой по поводу Сирии. А до тех пор, пока эти две проблемы остаются открытыми, я не вижу возможностей для улучшения американо-российских отношений, говорит Уильям Померанц. В своей речи победителя Берни Сандерс
призвал американских избирателей к борьбе против политического и финансового истеблишмента.
Мы дали знать всей стране, от Уолл-стрит до Вашингтона, от штата Мэн до Калифорнии, дали знать следующее. Управление нашей замечательной страной принадлежит каждому гражданину, а не узкому кругу богатых финансовых доноров и принадлежащих им комитетов, финансирующих кандидатов. Сегодня мы посылаем послание политическому и экономическому истеблишменту нашей страны. Американцы отвергают коррумпированную систему финансирования избирательных кампаний, подрывающую американскую демократию. И мы не потерпим несправедливую экономическую систему, которой рядовые американцы вынуждены проводить на работе долгие часы, получать низкую зарплату, в то время как почти все вновь создаваемое богатство уходит 1% самых богатых.
Дональд Трамп в своей речи предложил себя в роли борца за традиционные американские ценности.
Мы вернем величие Америки, но сделаем это традиционным путем. Мы возьмем верх над Китаем, Японией, Мексикой, торгуя с ними. Они забирают гигантское количество наших денег. Этого больше не будет. Мы прибегнем к помощи самых искушенных бизнесменов. Мы совершим замечательные дела в кратчайшие сроки. В мире вернется к нам уважение. Поверьте мне. Иными словами, мы заключим договор о свободной торговле. Мы восстановим наши вооруженные силы с тем, чтобы они стали столь мощными, чтобы никто не помышлял связываться с нами. У нас будут крепкие границы. Люди будут к нам приезжать, но они будут это делать законно. Мы намерены отозвать и заменить закон Обамы о медицинском страховании. Мы защитим нашу священную вторую поправку к Конституции.
Second Amendment. Между тем, наблюдатели говорят, что результаты выборов в Нью-Гемпшире едва ли отражают реальную расстановку сил в стране как у кандидатов республиканской, так и у кандидатов демократической партии. И Нью-Гемпшир, и Айова не отражают ни этнического разнообразия, ни разнообразия политических взглядов, свойственных большинству штатов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. И в продолжение темы. В своей речи на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире Дональд Трамп, в частности, произнес следующее. Путин сказал: «Дональд Трамп – гений, и он настоящий лидер в этой стране. И эти люди, с которыми я все время все обсуждаю, эти люди на сцене со мной, они сказали, ты должен дезавуировать то, что сказал этот русский Путин. И я сказал, я не собираюсь дезавуировать то, что он назвал меня гением. Вы с ума сошли?» Это была цитата из Дональда Трампа. О сходстве Трампа и Путина и о том, примет ли американский избиратель его резкие заявления и выпады в адрес политических соперников от социальных групп, в беседе с Валентином Барышниковым рассуждает политолог, докторант Колумбийского университета Мария Снеговая.
Трамп стал, на самом деле, предметом обсуждения в российской политике. И стал он у либералов, российских либералов, предметом для обсуждения. Вот почему. Трамп показал возможность вот такого разговора в американской политике, который либералы традиционно говорили, что ну вот, вот у нас тут в России Жириновский, а то и Путин позволяют себе такое, а вот на Западе такого не позволяют. А нет, вот Трамп позволяет себе и набирает очки. И на самом деле, вот по большому счету, это правда. То есть, когда мы говорим, что ну, на Западе такое невозможно, вот такого уровня полемика, такого уровня неполиткорректности, она невозможна. Это мы фальшивим. На самом деле, это все возможно.
То, что возможно, это ведь на самом деле неплохо. Я вот хотела бы немножко здесь сместить акценты. Говорить, если в обществе есть некоторые проблемы, если люди это ощущают как проблему, очень важно, чтобы эта проблема могла обсуждаться. Потому что, если она не обсуждается, замалчивается, как правило, последствия бывают более чудовищными, когда вот эта вот стена молчания прорывается. Другое дело, как это обсуждать. Трамп, как уже говорил, это, знаете, как волк-санитар. Это какая-то реакция на замалчивание некоторых проблем в обществе, либо то, что, значит, фактически Вашингтон оккупирован так называемым истеблишментом, что недостаточно социальных лифтов, опять же, в обществе, что во многом изначально, я напомню, была угроза, что Клинтон против Буша снова будут основными кандидатами от истеблишмента обеих партий. И это само по себе фактически означало некоторое замораживание избирательной системы, если бы это случилось. Но по факту мы видим, что в каком-то смысле Трамп даже символизирует здоровье американской политической системы, что он говорит, нет, не надо нам никаких больше Буша, пожалуйста, да и Клинтон, ну что же, знаете, уже готовится. который раз пытается избраться, и уже мужа мы ее знаем, и сама на сколько лет в политике. Давайте уж, может быть, хоть кого-нибудь такого другого. И, кстати, Берни Сандерс – это фактически тот же самый феномен, что и Трамп. Это реакция на то, что ощущается в обществе, ощущается некоторое очерствение, находящееся в истеблишменте, в политическом. То есть мы можем говорить, что Трамп похож на Путина поведением, тем, что, как он говорит, как он себя ведет, но по факту это обратный политический феномен. Путин как раз символизирует собой замораживание системы без какого-либо выбора, без какого-нибудь альтернативы, все время один и тот же. А Трамп – это как раз такая реакция на ощущение в обществе, что такое замораживание происходит. Но общество реагирует не на Трампа, а на Клинтона и Буша, которые одна и та же фактически семья, долгое время находящаяся у власти. Да? Фактически уже какая-то монархия ощущается. То есть сам по себе это процесс здоровый, при условии, конечно, что Трамп все-таки не выиграет эти республиканские праймериз, и что его все-таки в итоге заменит какой-то кандидат, который, может быть, благодаря Трампу каким-то образом освежит свою риторику. Кроме того, действительно, это важно, что Трамп психологически довольно напоминает Путина, какой-то нарцисс, самовлюбленный, поведение мачо с большим количеством красных девушек всегда, он так, всегда, значит, вот акцент на себе, сколько он всего сделал. И даже много статей прекрасных на эту тему в США публикуются, которые подчеркивают, насколько все-таки эти люди похожи. Даже вот эта националистическая риторика «сделать Америку великой» – это основной лозунг Трампа. Он очень напоминает вот националистическую риторику Путина и обещание, что Россия встанет с колен. Но я обращаю ваше внимание, как это поведение Трампа как раз, в отличие от российского сценария, не очень приносит очки, а наоборот и снижает. То есть Трамп, не на мой взгляд, прежде всего за то, что он очень сильно отличается от других, очень активно освещает медиа и говорит о том, что он делает. Но он теряет свои очки, когда ведет себя Путин. То есть, во-первых, сама фигура Путина в Америке не популярна. Если вы посмотрите на все, что говорят другие кандидаты, то все они говорят, что Путин плохой, и нужно его держать в рамках, нужно как минимум не снижать напоры санкций, как максимум еще сильнее держать его везде. Трамп единственный кандидат, который позволяет говорить, что я, скорее всего, хорошо на правительство с Путиным выстроятся отличные отношения. И это не популярно. Это в Америке не популярно, потому что большинство избирателей не хотят, чтобы их кандидат хорошо договаривался с Путиным. Они хотят, чтобы кандидат показал Путину, значит, дирать ему, что он делает. И второй момент. Как я говорила, Трампу свойственно вот такое самомнение, вот это поведение такого, знаете, вот мачо-мена, я пришел и всех победил. До этого, до какого-то времени, до начала праймериз, это во многом отличало его от других кандидатов, возможно, приносила такая самоуверенность, приносила очки. Но перед Айовой Трамп решил, что вот это его поведение настолько успешно, что он может позволить себе не прийти на республиканские дебаты, последние перед праймериз. И просто он не пришел. Все остальные кандидаты были, участвовали и дебатировали, а он сказал, что вот там опять это ваша ведущая Меган Келли, значит, я не знаю, откуда, значит, у нее опять откуда-нибудь кровь пойдет или что-то еще, значит, я не хочу с ней дебатировать, мне это не подходит. То есть он поступил по факту, отказался от участия в демократическом процессе, если хотите, да? Он повел себя как Путин, даже не сильно очень похоже, но именно это поведение ему сняло большое количество баллов. Очень многие аналитики сейчас говорят, ведь по всем опросам он действительно лидировал в Айове и должен был выиграть эти праймериз. Очень многие аналитики подчеркивают, что именно тот факт, что он не явился на дебаты в Айове, фактически таким образом унизил избирателя из штата Айова, сказал, что зачем мне, значит, с вами дискутировать, значит, вы и так за меня проголосуете, как миленький. Именно это и стало причиной его поражения в Айове. То есть, еще раз подчеркиваю, американская система – это не российская система. Здесь может быть кандидат, напоминающий Путина, но система отсеивает таких кандидатов. Во всяком случае, она не демократическое поведение этих кандидатов не пользуется популярностью. И я уверена, что в будущем мы еще неоднократно увидим, что подобные замашки наказываются американским избирателям.
С политологом Марией Снеговой беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. В суде в Донецке Ростовской области сегодня продолжается процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК и незаконном пересечении российской границы. Следствие утверждает, что Надежда Савченко вела под Луганском, где погибли российские журналисты, корректировку огня. Подсудимая это отрицает и утверждает, что в это время была захвачена сепаратистами, которые переправили ее в Россию. За процессом по делу Савченко следит наш специальный Антон Наумлюк.
Сегодня должен продолжиться допрос следователя Следственного комитета Дмитрия Манчина. Это следователь, который вел все дело Надежды Савченко. По большому счету несет персональную ответственность за материалы, которые в нем есть в этом деле, за доказательную базу обвинения, и которого адвокаты и сама подсудимая называют фальсификатором этого дела. Его допрашивают уже второй день. В понедельник начался его допрос. Как ни странно, он приехал в Донецк, в Ростовской области сам. Хотя ожидалось, что он будет выступать из Басманного суда по видеосвязи, как многие другие фигуранты этого дела, которые не живут в районе Донецка или там, в Ростовской области. Но, тем не менее, он приехал в Донецк сам. Здесь много было охраны, были усилены меры безопасности. Его допрашивают практически в закрытом режиме. Трансляция ведется только со звуком, видео отключено, фотографировать его запретили. Он не ответил практически ни на один вопрос, он очень грамотно увиливал от вопросов. В его ответах преобладало «я не помню», «смотрите материалы дела», и я уже отвечал на этот вопрос, вы его просто переформулировали. Суд откровенно защищал его, то есть он, судья, снимал вопросы, если они казались неудобными, если на них следователь не мог найти какого-то положительного для себя ответа. Но, тем не менее, адвокаты считают, что они добились того, чего хотели. Они добились от него признания того, что он лично подписывал все документы и принимал все экспертизы, которые фигурируют в деле, в том числе и те, которые адвокаты пытаются оспорить и исключить из материалов дела. Были опубликованы в этот же день переговоры различных фигурантов дела. Это телефонные переговоры, которые слушали оперативники службы безопасности Украины. Они были переданы в рамках дела о похищении Савченко, которое ведется сейчас в Киеве. В нескольких разговорах с советником главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Евгением Коломитом фигурирует следователь Дмитрий Манчин. Становится понятно из разговоров, что у них очень близкие отношения, что вообще Манчин очень сильно увяз в делах, которые творились на Донбассе в то время. Он приезжал, по всей видимости, в Донецк, где встречался с Коломейцем и другими сепаратистами. Это позволило адвокатам заявить о том, что Дмитрий Манчин изначально фальсифицировал дело. То есть нужен был какой-то украинский военный, на которого бы повесили какие-то военные преступления, поскольку в Следственном комитете был создан целый отдел. Было допрошено несколько тысяч человек о военных преступлениях на Донбассе, но ни одного задержанного. Заочно были задержаны Коломойский, Аваков, Муженко, другие политики Украины, но ни одного человека в руках Следственный комитет не держал. Вот таким человеком стала Надежда Савченко. К такому выводу пришли адвокаты, они озвучили его после первой половины допроса Дмитрия Манчина.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Глава Черновского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области Виталий Авлаховский доказал, прожить в месяц на сумму, аналогичную установленному в регионе минимальному размеру оплаты труда, невозможно. Чиновник провел эксперимент. Весь декабрь он жил на 7800 рублей и питался по нормам, установленным в продуктовой корзине. Деньги у Виталия Авлаховского закончились на 20-й день. Чтобы не прерывать эксперимент, он перешел на воду, а потом начал рыбачить. Глава Черновольского сельского поселения даже завел страницу в социальных сетях, посвященную эксперименту, где каждый день отчитывался о том, чем он завтракал, обедал и ужинал. В ходе эксперимента Виталий Авлаховский похудел почти на 15 килограмм и потерял в талии 17 сантиметров. Результаты эксперимента чиновника переданы в законодательное собрание Ленинградской области, где должен быть рассмотрен вопрос об увеличении мрот и продуктовой корзины. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Виталий Авлаховский рассказал подробнее о том, почему он решился на такой эксперимент и на какие последствия он рассчитывает.
Весной 2015 года депутат ЗАГСа Петров Владимир Станиславович проводил эксперимент с двумя поросятами. Одного кормили на мрот, а второго кормили на норму потребительской корзины. И когда проводился этот эксперимент, приезжали туда зоозащитники, посчитали, что да, эксперимент недостоверен, и посоветовали провести данный эксперимент над собой. Вот после чего мы с Владимиром Станиславовичем решили, что данный эксперимент надо же провести. Я согласился провести его со своим учителем. Соответственно, были взяты нормы потребительской корзины региональной. Они там годовые, были разбиты на сутки. И была взята сумма минимального размера оплаты труда, которая составляет 7800. И покупал суточные вот нормы потребительской корзины с учетом этой суммы. Через 3 недели мрот закончился, так как надо было все-таки довести эксперимент до логического конца. Я 8 дней был на воде. Потом сходили с ребятами на рыбалку, и мне самого не получилось, но ребята поймали. Соответственно, я продолжал оставшиеся там 4 дня. Там плюс ребята бобовые подарили, картошки, капусты. Ну и вот, согласно нормам, я оставшиеся 4 дня также питался по нормам потребительской корзины.
Из чего состоял ваш рацион? Какие это были продукты?
Мясопродукты это были 160 грамм, рыбопродукты это было 50 грамм в сутки. Крупа или хлеб, или еще что-то там, они в одной строке, там 360 грамм, 240 грамм картофеля, 170 грамм фруктов. Ну, это обычно одна мандаринка или большая, или небольшой апельсин. Ну, можно было яблочко. И овощей тоже, по-моему, порядка 320, по-моему, грамм. Ну, то есть это небольшая помидорка и огурец. Вот, собственно, основные продукты, которые заложены в потребительскую корзину.
Но вы наедались этим хотя бы первое время, когда у вас были деньги на закупку этих продуктов?
Нет. Да, вообще молокопродукт 900 грамм. То есть это бутылку молока, да, там я иногда брал йогурты, то есть я брал разные продукты, чтобы, ну, так сказать, среднюю какую-то величину. И в разных магазинах, в том числе и в сельском у себя. Вы знаете, ну вот гречи, молока, наверное, достаточно. А вот, конечно, что фрукты, что мясопродукты, рыбопродукты, конечно, величины маленькие.
А как вы себя чувствовали? Каково было ваше самочувствие за это время?
В общем-то, в целом самочувствие было нормальное. К врачам я тоже сходил, анализы сдавал. Самочувствие само по себе было нормальное. Единственное, что, понятно, чувство голода присутствовало.
Вот если в целом оценивать, какие вообще эмоции у вас остались от этого эксперимента?
Здесь, наверное, дело не в эмоциях. Здесь сегодня, прежде всего, меня радовало, что меня поддерживает депутат ЗАГСа Петров Владимир Станиславович о том, что после того, как депутаты нашего сельского поселения собрались и взяли мои результаты, передали ему, а он уже, соответственно, с этими результатами обратился в комитет, ну, в правительство, и сегодня комитет запросил у меня все документы, там, по местному управлению чеки, подтверждающие документы. Я их все туда отправил, и меня сейчас там анализируют эти документы.
С вашей точки зрения, насколько должен быть повышен МРОТ, чтобы этих денег все-таки хватило на какое-то адекватное питание?
Если даже вот исключительно не говоря уже об увеличении норм потребительской корзины, да, то получается, мне не хватило 12 дней, ну, соответственно, получается где-то порядка 2000. 2,5, но опять же, учетом тех цен, которые поднимаются, в декабре одни цены были, сейчас уже выше. Ну, я думаю, что где-то порядка 2,5 тысяч должно хватить на месяц по тем нормам потребительской корзины.
А как ваши коллеги отнеслись к вашему эксперименту?
По-разному. Кто-то поддерживал, кто-то с иронией, кто-то остался просто равнодушным.
Вы верите, что вот этот ваш эксперимент, он позволит поднять минимальные размеры оплаты труда, это если говорить о более глобальных вещах, как-то поднять на другой уровень вопрос о уровне жизни населения?
Вопрос на другой уровень уже поднят, все результаты переданы. И запросы с комитета, и запросы есть, поэтому другой уровень он поднят. А что касается самих результатов, знаете, сегодня, если будет даже какой-то результат, это уже будет хорошо. Какой? Ну, есть законодательное собрание, это их прерогатива.
Вы говорите, если будет хотя бы какой-то результат, ну вот какой, например?
Я говорю об увеличении МРОТа. Скажем так, все-таки, все же мы понимаем, что я не питаюсь сам рот в обычной жизни, да? Но сегодня эта величина, она больше важна даже для социально незащищенных слоев, которые там помогают увеличивать пособие. Печально, что у нас есть люди, которые вынуждены жить на это. Советом не поможешь. Вот, собственно, наверное, можно помочь только вот такими делами, пускай потихоньку, спокойно, методично сегодня работать в этом направлении.
С Виталием Авлаховским беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Верховная Рада Украины до 21 февраля должна утвердить весь список новых названий населенных пунктов, подлежащих переименованию в соответствии с законами о декоммунизации. В начале месяца парламент одобрил первые серии соответствующих постановлений. Уже известно, что, например, Артемовск Донецкой области вновь станет Бахмутом, а Ильичевск Одесской области получит новое имя – Черноморск. Одним из главных инициаторов принятия законов о декоммунизации и последующего процесса изменений в топонимике и символике в выступает Украинский институт национальной памяти. По словам его директора Владимира Вятровича, всего должны быть переименованы свыше 900 населенных пунктов. Расставила ли окончательно Украина все точки над «и» в отношениях с собственным прошлым? Украинский историк, глава отдела новейшей истории и политики Института истории Украины профессор Георгий Касьянов считает, что до этого еще далеко, и решительность проводников нынешней исторической политики вовсе не ускоряет этот процесс. С Георгием Касьяновым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Начну с конкретного примера, связанного с исторической политикой. С монумента «Родина-мать» над Днепром в Киеве в рамках нынешней кампании по декоммунизации намерены убрать советский герб, который красуется на щите в руке этой статуи. Условно говоря, по формуле, если бы директором были вы, чем бы вы его заменили, если бы решение было за вами? Украинским гербом, киевским, оставили бы как есть или вообще ничего бы на нем не было?
Ну, я бы оставил как есть, несмотря на то, что я очень не люблю этот памятник. Я в 70-е годы ездил на пляж напротив этого места. Там было хорошо, а когда поставили эту женщину, стало некрасиво. Был очень серьезно нарушен исторический ландшафт, знаменитые Днепровские берега. Но раз уж она там стоит, то мне кажется, что вот она является памятником определенной эпохи. Известно, что это проект Учетича, который, если я не ошибаюсь, отвергнут Волгоградом. Вот в Киеве он пришелся. Его открывал Брежнев, этот памятник. Он долго собирался для того, чтобы его поставить. Уничтожили довольно крупную лесную зону парковую. Ну, вот он как-то вписался со временем. Привыкли к нему. Его даже стали называть приезжие статуи свободы. Хочу обратить внимание, что женщина, родина-мать, смотрит на восток. Насчет плана убрать герб со щита, технически это очень сложно и очень дорого. Если хотят его убрать, то, значит, нужно найти на это, наверное, какие-то серьезные деньги.
А вот это отношение, которое вы описали к конкретному памятнику этой эпохи, оно для вас распространяется на всю нынешнюю кампанию по декоммунизации в Украине? Или вы как-то иначе к ней относитесь? То есть это что, неизбежная вещь, или глупость, или какая-то дань нынешней ситуации непростой политической?
Я, в принципе, к кампании по декоммунизации отношусь нейтрально, как гражданин и как исследователь. И, конечно, в Украине остался, еще существует переизбыток памятников Ленину, например, до сих пор. Несмотря на Ленинопад, очень много этих памятников, они все делались по определенному стандарту, то есть они не представляют собой художественной ценности. Но вся эта кампания по декоммунизации, то, как она совершается, то, как она задумана, она очень мне напоминает известный эпизод из, не помню какого сборника рассказов Довлатова, когда кого-то, по-моему, Бродского звали пойти послушать антикоммунистов. Он отказался и сказал, что антикоммунисты, что коммунисты, в общем-то, одни и те же. Повадки одни и те же. Так что, на мой взгляд, кампания по декоммунизации проводится вполне коммунистическими, ударными, стахановскими, ну и так далее методами.
Эта кампания – часть нынешней исторической политики. И вы сами вот в недавней статье своей пишете о том, что историческая память и историческая политика, ну, они связаны друг с другом, их сложно друг от друга отделить. А возможно ли, по вашему мнению, неполитизированная история как таковая? Потому что мы сейчас смотрим, я не только Украину, естественно, имею в виду, в России эти пляски вокруг разных исторических эпох и фигур еще более, так сказать, рьяные и энергичные. Достаточно вспомнить недавние торжества по поводу годовщины, кончины святого князя Владимира. То есть история без политики не живет?
История функционирует на, скажем так, на трех уровнях. Идеологический, он же аффирмативный, утвердительный, а дидактический, когда говорят, что история магистра Вита, что она нас учит чему-то, и аналитический, когда история пытается функционировать как наука. Я лично пытаюсь принадлежать вот к той сфере, которая определяется аналитической историей, когда история функционирует как дисциплина научная, не скажем как наука, а как научная дисциплина. Что касается идеологической или аффирмативной и дидактической, то, конечно, они были, есть и будут, никуда от этого не денешься. Просто в тех странах, где с историей уже разобрались более-менее, там они, эти три типа истории существуют в параллельных пространствах, и они не мешают друг другу. Хотя иногда они тоже пересекаются, и возникают движения, как, например, движение «Свободу истории», «Liberté de l'histoire». А во Франции, ну, был подписан известный манифест крупными историками, к которому присоединились уже несколько тысяч историков со всего мира, людей, которые протестуют против вмешательства политиков в написание и интерпретации истории. В Восточной Европе, в Украине, в России, у соседей, в Балтии, в Молдове.
В Польше очень активно сейчас особенно.
Да, в Польше, конечно, да. Ну, я сразу скажу, что там, где приходят к власти правые, там сразу же, я имею в виду в Восточной Европе, там сразу же очень серьезно начинают заниматься прошлым. Ради, ну, как они говорят, ради нынешнего и ради будущего. Украина сейчас в очень сложной ситуации. То, что происходит в области исторической политики и в области перекраивания исторической памяти, конечно, это свидетельство того, что здесь серьезный кризис идентичности, который пытаются вот разрешить, в частности, методами исторической политики. То есть вытеснением советско-ностальгического варианта памяти, его ликвидацией и утверждением вместо него национального или националистического стандарта.
Ну, эти две линии, вот, которые вы описали, одна, которую вы называете советско-ностальгическая, и другая националистическая, они, насколько я могу судить со стороны, они борются, в общем, в той или иной степени всю уже четверть века истории независимой Украины. А третий путь, он вообще как-то возможен, или здесь, что называется, война на уничтожение неизбежна, одной из этих версий?
Это зависит, конечно же, от позиции элиты правящей, от позиции правящего класса. Если, например, во времена Кучмы эти две версии вполне уживались, то, например, во времена Ющенко между ними, очевидно, возник серьезный конфликт. Тут проблема ведь не только в том, что они существуют, эти версии, в общественном пространстве. Проблема в том, что ими пользуются политики для, ну, каких-то своих текущих целей. И это приводит к общественным конфликтам, когда политики начинают делать то, что называется инструментализация истории, когда они те или иные аспекты прошлого начинают использовать в своей риторике, в своих там, то ли предвыборных кампаниях, то ли в каких-то текущих, для обслуживания каких-то текущих интересов, они берут прошлое, его репрезентуют, представляют в настоящем и адресуют это обществу. Ну, в обществе всегда найдутся определенные сегменты, которые на это так или иначе откликнутся.
Ну вот для примера, как это выглядело, допустим, при Януковиче?
Сам лично Янукович был человеком очень, скажем так, поверхностно ознакомленным с гуманитарными вопросами. Я думаю, все помнят его замечательные высказывания и про Анну Ахметову, и про русского поэта Чехова, и как он огорошил в Галиции, приехал, не помню, во Львове, кажется, он выступал и сказал, назвал галичан геноцидом нации, имея в виду, что они генофонд нации. Так что он в это все как бы не втягивался, он предпочитал позицию, так сказать, над схваткой. Единственное, что он сделал, это отказался признавать Голодомор геноцидом, отдав проблему исторической политики, отдав своим верным. В партии регионов были люди, которые хорошо умели говорить на эти темы. И вот они как раз и занимались. То есть было два этажа. Один этаж – это президент, который над схваткой, и второй этаж – это люди из его окружения, которые очень активно использовали, эксплуатировали историю для того, чтобы раскручивать вот этот жупел национализма и даже, как они говорили, фашизма, когда в 13-м году оппозицию стали называть фашистами. Что, кстати, сейчас мы видим в конфликте на Донбассе, когда с той стороны говорят о хунте, о фашистах в Киеве и так далее. То есть, в принципе, Янукович ничего нового не изобрел. Так было и при Ющенко. Ющенко, например, совершенно однозначно говорю о том, что Россия не ответственна за Голодомор, но тем не менее люди из его окружения требовали и компенсации, говорили о том, что нужно поставить Россию на колени за то, что она совершила, организовала Голодомор и так далее. То есть два этажа всегда были.
А сейчас они есть?
Порошенко, в общем-то, повторяет паттерны времен Ющенко. То есть он достаточно активно высказывается на исторические темы, но в данном случае инструментализация неизбежна, потому что он, если во времена Ющенко больше обращались к страдальческому нарративу, в частности, речь идет о Голодоморе, и как бы в добавление к этому героическому, то есть к УПА, Организации украинских националистов и так далее, то сейчас больше идет эксплуатация именно героического нарратива. Вот сейчас, например, годовщина Крут, в 18 году, в январе, студенты, гимназисты пошли защищать Киев. Несколько человек было убито, несколько взято в плен, расстреляно. И этот миф о 300 студентах, напомним, о 300 спартанцах, погибших за независимость Украины, он, в общем-то, в 30-е годы был очень серьезно раскручен Организации украинских националистов, а потом вот сейчас в независимой Украине он и при Кучме, и при Ющенко, он как бы вот функционировал в общественном пространстве, сейчас вот очередная годовщина, и очень много об этом говорят и пишут. То есть Порошенко повторяет, ну скажем так, стратегию идеологическую Ющенко, только с упором на героический нарратив.
А допускает, допустим, он или кто-то еще из ведущих украинских политиков вот такие вещи, вроде того, что Путин недавно сказал о Ленине, как, когда он его обвинил там достаточно сложным и нестандартным образом в том, что в конечном итоге Ленин виноват в развале Советского Союза. В Украине есть что-то аналогичное?
Вот? Нет, нет, Порошенко придерживается более такой взвешенной, скажем, риторики. Он как бы больше говорит о позитиве, говоря, ну, о позитиве в том смысле, что когда он говорит о героизме, о подвигах и так далее, о каких-то поисках кого-то одного в чем-то виноватого в данном случае не наблюдается. В принципе, это и не нужно, потому что в свете закона о декоммунизации и в свете общей вот этой вот риторики и действий, связанных, например, с запретом Компартии и так далее, козел отпущения найден, и он присутствует как бы вот в контексте, и, в общем-то, можно об этом даже и не говорить. Так понятно. Раз на станции метро, которая раньше называлась Красноармейская, отколупывают мозаики или где-то отламывают, выкорябывают гербы, то все так знают, кто во всем виноват. Песня старая, но вот сейчас она пришлась ко времени. Хотя, в принципе, если посмотреть на соцопросы, то людей это, в общем-то, не очень сильно интересует.
С украинским историком Георгием Касьяновым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Среди проживающих в Великобритании российских олигархов и просто богатых выходцев из России выделяется бывший совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Деятельность Чичваркина в Британии заставляет говорить о нем как о политическом эмигранте. В Лондон вместе со своей семьей Чичваркин эмигрировал в 2008 году после открытия против него в России уголовного дела, которое впоследствии было аннулировано. Незадолго до бегства из России бизнесмен возглавил московское отделение оппозиционной партии «Союз правых сил». Вскоре по прибытии в Британию он открыл в одном из фешенебельных районов Лондона огромный винный магазин под названием «Геденизм Вайнс», в котором можно найти вина практически всех марок и всех стран. Чичваркин получил известность в Англии не только как бизнесмен, но и как политический активист, выступающий против политики Владимира Путина. Он был организатором и участником многочисленных акций у российского посольства в Лондоне, направленных против политики российских властей и российской агрессии в отношении Украины, где его кандидатура рассматривалась в качестве кандидата на пост главы крупнейшей нефтегазовой компании «Укрнафта». Чичваркин даже предлагал правительству Украины свою кандидатуру на пост министра экономики, утверждая, что был бы неплохим министром. Мудрю корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Евгений Чичваркин говорит о российской диаспоре Великобритании, рассказывает о собственном бизнесе, комментирует политическую и экономическую ситуацию в России.
Говорят, что Лондон стал чуть ли не главным прибежищем русских эмигрантов на Западе. В ходу даже еще одно название британской столицы – Лондонград. Так ли это? Действительно ли русская диаспора так заметна в Лондоне?
Русская диаспора заметна, потому что в Лондон такие относительно заметные люди едут. Но надо сказать, что в Германии русская диаспора гораздо больше, и в Америке русская диаспора в разы больше. Просто здесь, в Лондоне, она заметнее. Есть несколько заметных людей, которые заметны в медиапространстве. Из шестизначного количества жителей это, может быть, пара сотен людей с каким-то состоянием. От Лондона их, по сути, два русского. Один на концерте Валерии собирается в количестве 1000 человек. Они совсем не богатые люди. А другой в Открытой России или на Быково приходит. Это другой Лондон.
Можно ли говорить о каком-то сообществе живущих в Лондоне богатых русских и их семей? Встречаются ли они, общаются ли, или же, как и другие социальные группы русских иммигрантов, живут обособленно и не составляют единой общины?
Единой национальной общины у русских нет. Ее нет традиционно. Все живут обособленно. На ивентах друг друга видят маленькими группками. Нет никакой общей диаспоры, никакого общего клуба, никакой общей идеи. Редкие вещи могут объединить русских. Гражданин-поэт в 2000 человек и выборы в 3000 человек. В 2012 году это было максимально, что объединяло эту часть лондонской диаспоры. Вот та часть, которая приходит на концерт Валерии, ее может объединить концерт Валерии или Масленицы.
Фотография Ходорковского в обществе певицы Валерии и ее мужа обошла весь российский интернет. Какой была ваша реакция, когда вы ее увидели?
Огромное количество свободолюбивых людей, либералов, осудили Ходорковского, сказали, вот все, что мы боялись о нем узнать, вот в этой, в одной фотографии. Такое же огромное количество людей осудили Пригожина и Валерию со стороны, ну, грубо говоря, ура-патриотов, которые осудили его за то, что они фотографируются с национал-предателем. На этом все потеряли свое влияние, политические баллы. На мой взгляд, эта фотография принесла всем падение их личных рейтингов в каждой своей группе влияния.
Тем не менее, вы стояли с плакатом у лондонского Альберт-Холла и протестовали против концерта Валерии.
Я высказал свою позицию более чем четко по этому вопросу. Ну, абсолютно по-прежнему я считаю, что если артист высказывает какую-то политическую точку зрения, надо понимать, что у этого могут быть сторонники и противники. Абсолютно нормально, что кому-то, кто эти политические воззрения не разделяет, могут там пикетировать или каким-то более ярким образом дать понять артисту, что он влияет на огромные массы людей, и это идет вразрез с какими-то другими интересами другой части общества.
Русские здесь не объединяются, как другие мигранты. Почему русские здесь так обособлены? Как вы это объясняете?
Такая национальная черта. Все построено на недоверии.
Как, на ваш взгляд, ассимилируются, интегрируются здесь богатые русские? Пытаются ли работать, открывать свой бизнес, как, к примеру, вы это сделали, как-то самореализоваться? Или же предпочитают жить на ренту?
Именно в основном рантье, ассимиляция у нас обстоит дело плохо. Ассимилируются в основном дети, которые отвечают на английском, когда ты им говоришь на русском. Большое количество людей придумывает купить недвижимость, дать в аренду или вложиться в какие-то акции.
А есть ли в Лондоне такие места, которые считаются излюбленными у богатых русских? Ну, любимые рестораны, клубы?
Для нас все равны, у нас клубная сама система, она нам не близка. На мой взгляд, она вообще россиянам не близка. Количество чиновников, ментов, всяких прокурорских не может приезжать по разным причинам в Лондон. Мне кажется, не так много стало русских. Но опять-таки, не то чтобы вот все договорились и пошли, встречаются спонтанно.
А как бы вы охарактеризовали политические убеждения живущих в Англии россиян? Можно ли сказать, что они в оппозиции путинскому режиму или, по большей части, аполитичны?
Политичных людей практически нет. Искренне любящих и верящих Путину я ни разу не встречал. Путин не любит и боятся. Иногда открыто, иногда скрыто, но никакой любви, никакого доверия, конечно же, нет, кто бы чего публично не говорил. Богатые люди в основном не идиоты и прекрасно понимают, какой катастрофой может закончиться путинское правление. И при нынешних ценах на нефть и газ все понимают, что эта катастрофа может наступить настолько быстро, насколько даже не ожидали.
В Англию перебрались около полусотни бывших юкосовцев. Среди них Александр Тимерко, бывший заместитель председателя правления ЮКОСа, ставший здесь членом консервативной партии и ее спонсором. Много ли таких людей в Англии?
Совсем немного. Он как раз встроился в истеблишмент, он зарабатывает деньги, он активный член именно уже британского общества. Понятно, что таких единиц. Я выбрал международный бизнес, вложение в международный бизнес, где не нужно вписываться в британское общество, слава богу. Делать над собой усилия, заставлять себя жить по правилам, которые мне не близки, чужды. Я не планирую здесь очень долго оставаться. Путин не навсегда.
То есть, если в России не будет Путина, вы вернетесь?
Очень хотелось бы.
Вы испытываете чувство ностальгии?
Ну, конечно.
И вы не были в России с тех пор, как бежали в Лондон?
Нет, не бывал.
А вы не пытались как-то активизировать живущих в Британии русских? Одно время, помнится, вы координировали протестное движение, собирали людей на акции к российскому посольству, держали очень красноречивые плакаты. А что сейчас?
Последний раз это было, когда убили Немцова. Чтобы люди вышли, чтобы они активно выразили свою позицию, наша национальная черта, произойти какая-нибудь трагедия, ужасная, кровавая, и вот тогда мы сможем пойти и что-то сделать и сказать.
То есть вы хотите сказать, что русский человек, живущий на Западе, не только обособлен, но и ленив?
У нас есть такая черта, к сожалению.
Скажите, а как русские получают право на жительство в Англии? Ведь не все же получают здесь политическое убежище.
Если они политически были неактивны, скрывали свои политические взгляды в России, то это тяжелее просто доказать. Те, кто политически были активны, например, Ашурков, поддерживающий Навального, открыто в России. Понятно, что это политическое дело.
Ну а без политического убежища, как богатый человек может здесь обосноваться?
Ну, здесь огромное количество всяких виз. Интерпренерские, инвесторские визы. Зачастую инвест-визы.
Сколько же нужно инвестировать в британскую экономику, чтобы легально обосноваться в Англии?
Вложить нужно на несколько лет, зависит от того, какая сумма. От 2 до 10 миллионов. Но это деньги твои, они потом возвращаются.
А как вы сами получили вид на жительство в Британии и на открытие бизнеса?
На открытие бизнеса никакого разрешения не нужно. Каждый человек с любой точки света может здесь открыть бизнес. У меня судебный запрет на раскрытие, как и какой статус я получу.
Широко распространен миф о богатых русских в Англии. Считается, что они якобы скупили чуть ли не всю элитную недвижимость в Лондоне. Так ли это? Или это такой же миф, как миф о русской мафии в Британии?
Нет никакой русской мафии в Англии. Это очень смешно звучит, русская мафия в Англии. То есть несколько ярких больших домов купили, о чем написали таблоиды. А понятно, что после курсовых разниц, которые с конца позапрошлого года трясут российскую экономику, очень сильно снизилось. Одновременно произошли две вещи. Здесь поднялись налоги очень серьезно на покупку дорогой недвижимости. 12%. И одновременно с этим Россия налетела на курсовые разницы и на санкции. И после этого понятно, что больше всего денег на данный момент у чиновников, ментов и прокурорских. И понятно, что они по разным причинам эти деньги показывать не могут. И если когда-то чуть ли не каждый восьмой дом или каждый десятый на каком-то моменте покупался русскими в 2007 году или даже в 2011-2012, то сейчас, мне кажется, русские не в первой десятке по покупателям. Деньги закончились?
Ну, вы говорите о тех, у кого деньги были в рублях. Но здесь-то живут те люди, которые хранят свои капиталы в твердой валюте – фунтах, долларах, евро.
Обычный источник происхождения капиталов Россия, и вот сейчас он как источник происхождения капиталов на время прекратил быть таковым.
Если бы у вас было право голоса в Британии, за какую партию вы бы голосовали?
Если бы было право голосования, я бы голосовал бы за Тори.
Вы не замечали, что российское посольство, а точнее российские дипломаты в штатском, проводят какую-то работу среди русских в Лондоне?
Безусловно. Российские священники, российские дипломаты, атташе и прочее, понятно, что являются сотрудниками российских спецслужб. Это ни для кого никогда не секрет. И понятно, что проводят работу в основном по сбору и переправке себе туда в КГБ информации. Это понятно всем с первого дня. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу.
А вам не показалось, что вы и сами были их объектом?
При установке места проживания и после, видимо, установки круга общения я не особо замечаю этого. Понятно, что во время всех протестных акций кто-то всех снимает и переписывает. Они наблюдают и пишут отчеты.
Когда они пытались завербовать?
Меня можно, наверное, напугать, но я на следующий день это все расскажу на YouTube. Я вызываю у людей в погонах, у чекистов идиосинкразию и вызывал ее всегда. Я с этим режимом никогда работать не буду, поэтому ни в какую дурную голову завербовать меня не приходило и вряд ли когда-то придет.
Вы сказали, что не были в России с тех пор, как перебрались в Англию. Но, насколько я знаю, с вас ведь сняли все уголовные обвинения. Или что-то еще заставляет вас не спешить на родину?
Не сняли обвинения, а мы выиграли суд в России.
А вот что тогда вам мешает туда съездить? Ну, хотя бы посетить родных, сходить в любимые рестораны?
С чекистами деньгами я не поделился. После того, как я назвал их фамилии, там люди потеряли свои должности, очень жирные, хлебные. Понятно, что после всех обвинений в адрес Путина я никак не друг режима. Экономика катится вниз из-за того, что Путин не в состоянии кризис никак выруливать. Они просто не понимают. Фартило всегда с ценой на нефть и газ, а сейчас фартить перестало, поэтому они не в состоянии этого сделать. Поэтому я не приезжаю пока. Как только Путина не будет, это будет очень даже возможно.
Чем вы объясняете притягательность Англии для богатых русских? Не Франции, Германии, Италии, а именно Англии. Вот вы сами, почему вы бежали именно в Англию, когда нависла опасность ареста в России?
Во-первых, у меня была сюда открыта виза. Вот, я сюда и так собирался через 2 дня ехать, билеты были. Во-вторых, это мировая столица, город, где плюс-минус мне хорошо, плюс, понятно, судебная система, которая четко тебе дает понять, что стемзы выдачи нет.
И именно этим руководствуется большинство богатых русских, когда бежит именно сюда.
Да. Отсюда не будет выдачи ни физической, ни капитала. Это страна капиталистическая, поэтому все флаги на деньгах – гости к нам.
Сейчас экономическая и финансовая системы России находятся в удручающем состоянии. Как Россия будет выходить из этого кризиса?
Как обычно, на плечах тех людей, которые каждый день ходят на работу и которые совсем не жируют, как обычно, серьезно ограбив свой же народ. Этот кризис гораздо сильнее и глубже, чем 2 предыдущих. Я имею в виду 98 и 2008. Политика изоляционизма, санкции, шаткость банковской системы, абсолютное непонимание макроэкономических законов, абсолютная вообще слепота этих властей, тотальное сумасшедшее совершенно воровство продолжающееся, резкое и очень серьезное подорожание нефтегаза может смягчить этот удар. Разрегулирование, дерегуляция всего, что касается там малого и среднего бизнеса, чтобы люди могли зарабатывать сами. И понятно, что этот кризис достаточно просто пережить. Но нами управляют тупые и злые воры. По сути, Путин – дзюдоист. Долгая пляска вокруг и подставление ног, потом долгое удержание и удушение. Вот то, что сейчас происходит с экономикой. Подсечка, подножка, удержание и удушение. Вот это то, чем эта власть живет.
С Евгением Чичваркиным беседовала Наталья Голицына. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор, ведущая программа Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».